Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Владимир Сергеенко с нами, политолог и писатель. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит и Москва», телеграм «Говорит и Москва Бот». Вот интересная тема. Сегодня день дипломатического работника. И в связи с этим замглавы МИДа господин Руденко дал большое интервью ТАСС. И рассуждали о роли дипломатии, о, значит, вообще взаимодействии с странами Запада. И он говорит, на Западе есть некий тезис о стремлении России воссоздать Советский Союз. Он говорит, это совсем не так. И, к сожалению, за это принимается стремление Российской Федерации наладить отношения и вообще взаимовыгодное сотрудничество со странами СНГ выстроить. Возникает вопрос, это действительно какое-то недопонимание, и как бы то, как воспринимают Россию, получается, ну, в корне ошибаясь, как есть на самом деле. То есть Россия, с одной стороны, да, правопреемница Советского Союза, но то, что из себя представляет Россия и СНГ, это же совсем не Советский Союз.
Здесь вы говорите больше, да и не только вы говорите, о том, что существует определенное восприятие России там.
Да.
Вот в чем вопрос. Вот это восприятие России там, скажем так, эта тема хорошо изученная здесь.
Так,
но там эта тема не очень хорошо изученная. Сегодня должна выйти моя статья, где я пишу о зеркальности восприятия и о том, как мы умудряемся забивать голы друг другу, при этом мы не видим, как мы их забиваем в информационных спорах, в дипломатических спорах. Мы слышим, как это происходит, и источники, из которых мы это слышим, эти источники у нас по какой-то причине вызывают доверие. А вот живя в двух информационных пространствах, я вижу абсолютный диссонанс. Это кто куда, кто по что. И восприятие России как имперской державы, которая мечтает воссоздать территорию, да еще и прихватить лишнюю, в принципе, среднестатистически исповедует любой политик, занимающийся международными отношениями на Западе.
Ну хорошо, но вот как вы говорите, кто куда, кто во что гораст, это же нормально для того, во-первых, в условиях информационной войны, а в условиях полярности мнений, б, многополярности даже.
Вы признаете информационную войну?
Ну, она есть, очевидно.
То есть для вас это очевидный факт.
Это естественно.
Ну, давайте спросим. Вот сейчас топ-10 самых цитируемых СМИ Германии, СМИ Австрии, СМИ Франции. Спросим, признают ли себя они в информационной войне? И вы будете удивлены, они себя не признают в информационной войне. Они себя чувствуют в борьбе за правду и справедливость на переднем крае обороны этой правды.
Слушайте, ну в войне есть и оборона, и наступление. Это абсолютно естественно.
Просто есть если борьба есть, то да.
Есть, да, все что угодно. Просто сам факт, что есть некая полярность мнений. А нужно добиваться, скорее, отбиваться от одной точки зрения и пробивать какую-то другую. И тогда, если да, насколько эффективно это у России получается?
На территории России просто шикарно получается вести оборону глубоко эшелонированную, рассуждать на разные темы, подсвечивать события на Западе с претензией не по факту, с претензией на объективность и по факту, примерно, ну, скажем, больше 50% объективности присутствует. Угу. И, скажем так, под 100% по объему информации говорим обо всем. Причем, почему я говорю, что по факту там больше 50%? Потому что это спор, это дискуссия. Берем Запад, начиная от всплывшего там пару лет назад, это был в Германии такой маленький скандальчик, мало кто заметил, это методичка, какие слова нужно употреблять, если вы говорите об определенных вещах. Ну, простой пример, чтобы понятно было.
Да.
На Украине есть закон, по которому нельзя произнести слова там, «Восточная Украина» без контекста «оккупированная территория».
Ну, понятно.
В последнее время методичка изменилась, они теперь все время применяют. Нет больше слова «сепаратисты», «террористы», они говорят «российские войска». При том, что эта методичка резко изменилась. Кстати, представьте себе, что эта методичка работает в Германии, ну, например. И они будут использовать те же самые терминологии, только они же более отточенные, они более шифрованные, они более психологически отточены в направлении, как манипулировать слушателям, зрителям, тем, кто визуально воспринимает информацию. И там начинается тоже определенный набор слов. Какое отношение имеет понятие «русская мафия», которая на заголовках большим красным шрифтом стоит на каждой заправке, восстанавливается, и вы видите «русская мафия, взрыв в центре Берлина». Открываете статью, угу. Кто ее откроет? Во-первых, кто купит эту газету? Вы заправились, вы поехали дальше. Открываете статью, там два днепропетровских иммигранта, выехавшие угу. еще из Советского Союза, занимающиеся какой-то мошеннической деятельностью, друг с другом разбирались. Причем это русская мафия.
Ну,
кто подал в суд, кто разбирался с этим понятием. А теперь принесем то же самое, вот бытовые вещи в политику. В политике точно такая же грязная идет борьба. И в этом отношении, если бы человека, главреда, политика из Европарламента, из ПАСЕ, из парламента любой державы Евросоюза, посадить на детектор лжи и спросить его, вы увидите, что он будет говорить правду, он верит в то, что он говорит. И он не виноват в том, что он живет в этом информационном поле.
А вы считаете, проблемой вот эти вот приписки какие-то, то есть, хорошо, это работает как soft power, 25-й кадр, как угодно, то есть все будут действительно думать про некую мафию. У нас же тоже шаблоны существуют определенные,
конечно,
маркер у нас
конечно,
существует.
Конечно.
Ну, как бы, и они есть, и все, и мы в этом живем нормально.
Вы в этом живете, но вы не выделяете средства на то, чтобы на государственном уровне это происходило по отношению к третьим государствам. Я не стесняюсь, могу сказать, давайте сделаем лингвистическую экспертизу Deutsche Welle за последние два года и скажем, там объективность или там негативность.
У нас есть приписка иноагента.
Но они же за государственные деньги делают. Это госкомпания Deutsche Welle. Значит,
но государство допускает такую возможность, да.
На русском языке при том.
Ну.
Соответственно, расскажите мне о деятельности вашего государства, Российской Федерации, за рубежом. Я так скажу. Russia Today, если бы она не была объективна, по факту, ее давным-давно прикрыли.
Не объективно, в смысле, с точки зрения тех или
тех,
этих?
Тех, конечно. Ее бы прикрыли давно Russia Today, притом в любой канал, ютубовский,
интернет. Так вот, свобода слова. Вот вам объективный канал в виде Russia Today, вот вам канал, значит, с приписками.
Свобода, хорошее слово, свобода слова. Знаете, вот здесь можно и критики подать, и свободу слова, в том числе и на территории России, но сейчас не в контексте того, что думают, что запрещено говорить, что хочешь. А свобода слова, в принципе, это понятие юридически точно определено, что такое свобода слова, и где грань свободы слова, где уголовный кодекс начинается, где административная ответственность.
Ну, понятно, да.
И в этом отношении наивность полагать, что там, я сейчас имею в виду коллективный Запад, есть свобода слова в контексте, что вы не должны считаться с редакционной политикой. Но редакционная политика есть и в России. Другое дело, что эта редакционная политика идет четко по определенному маршруту. И я не виню политиков, которые живут в той информационной среде, а у них есть чувство справедливости, чувство нравственности, чувство эстетического наслаждения. Они вообще хорошие семенины могут быть. Но если он получает вот такую фотографию, на которой четко видно, где хорошо, а где плохо, а потом вторую вдогонку, а потом в третью, а потом пятую, десятую, у него создается определенное мнение. Он не виновен в том, что он живет в этом информационном пространстве.
Подождите, есть информационное пространство, и это средство. Как то мы видели на примере выключения тумблера для Дональда Трампа в Твиттере. То есть мы видели, а цензура это демонстрация не свободы слова или мнения частной корпорации, которая не совпадает с мнением, значит, человека, который пользуется этой площадкой. Но в этом живут. Другая задача. Мы живем в условиях попыток понять свою точку зрения, насадить, своей точкой зрения, скажем так, поделиться и с этого что-то иметь заодно. Или что? Важно же понять не просто средства, а цели, достижения. Какие?
Так, ну, давайте так. Я выступаю за пакт об инфоненападении, который нужно разрабатывать на уровне главредов.
Пакт о ненападении, интересно.
Инфоненападение, да, на уровне главредов эту тему нужно поднимать. И я, эта статья на немецком языке вышла сегодня, я призываю главредов начать диалог с главредами, потому что мы живем в разных информационных пространствах, просто в разных. Здесь на белое говорят черное, там на черное говорят белое. Вы говорите, что вы уверены, что вы говорите правду, они уверены, что они говорят
правду. Нет,
вы
истину указываете
своя. Я говорю, сядьте друг с другом и обменяйтесь фактами. Мне не надо больше доказывать или не верить кому-то что-то. Я говорю, сядьте и говорите друг с другом, если у вас есть различия в белом и черном. Насчет Трампа, вы знаете, а я не согласен с этой версией, что там свободу слова ущемили или еще что-то. Насчет Трампа и отключения Твиттера, вы знаете, я рассматриваю совсем другой вариант.
Давайте.
Свобода слова – это все красивый шаблон. А представьте себе, что существует служба, которая мониторит геопозицию по вашему телефону. Вот вы зашли в какую-нибудь площадку, раз нет, Инстаграм, есть, говорит Москва в Инстаграме?
Ну да.
Вот зашел я, сейчас будет известно, что я сижу сейчас, говорит Москва в студии.
Так.
И я зашел в Инстаграм. Так вот, все последователи Трампа, которые через Твиттер переписывались и лайковали его, вы не забывайте, пожалуйста, что некоторые спецслужбы в США мониторили эти вещи. И они точно знали, куда какие группы едут. Они отслеживали, сколько людей вооруженных, сколько призывали к мятежу, то сколько на что-то готовы.
Чатик координации был, что ли?
Ну, не только так. Там намного глубже все. И в момент отключения эти спецслужбы оказались слепы примерно на сутки, пока переформатировались последователи Трампа на другие чаты. Это значит, что эти спецслужбы не могли следить больше за последователями Трампа. Так что там еще вполне возможно, допускаю мысль, что была борьба спецслужб, из которых одна сделала очень умный шаг. Вроде бы, как отвлекли внимание, и вы говорите о свободе слова, на самом деле одна спецслужба сделала слепой другую спецслужбу. И последователи Трампа около суток имели возможность переформатироваться полностью. И никто не знал, какой будет их следующий шаг.
Это, скажем так, технология двойного назначения. То есть одно не отменяет другого. Удаление Дональда Трампа из Твиттера не отменяет, значит, за то, что он там про какие-то, значит, высказывал мнения, которые не нравились там тем, кто владеет Твиттером, или тем, кто, значит, тем, кто жаловался Твиттеру, не отменяет того, что, может быть, это было так, как вы скажете. Просто это же, опять же, есть информационная война, есть гибридная война, вот и все.
Вот если открыть, вот давайте, если мы на это поле зашли, если открыть трамповский твиттер тех времен и почитать, что под ним пишут, и свобода слова.
Ну, это соцсеть, о чем мне писать?
А соцсеть – это свобода слова?
У кого как, все зависит от вот этой вот кодекса, который есть в этих социальных сетях.
Ну, очень жаль, что разгул ненависти и поляризация общества, проходящий через призму соцсетей, на самом деле не очень отрегулирован регуляторами практически национальными по всем точкам мира.
Была война 1812 года, война, значит, Первая мировая, Вторая мировая, Великая Отечественная война. Далее никакого Твиттера, ничего не существовало, газета, телеграф максимум, и все. Уровень поляризации, как вы говорите, от этого не был меньше.
Войны были. Во многих местах технология остается тот же Твиттер, или тот же Инстаграм, или тот же ТикТок зачастую. Это технология разбрасывания листовок на вражеской территории. И во время Второй мировой войны, если у вас бы нашли нацистскую листовку, то вполне возможно, на месте бы и пристрелили. Потому что там призывали сложить оружие, перейти на сторону врага, заодно захватить командира. То есть это информационная война.
Нет, это пропаганда, это понятно.
И Твиттер, если в том смысле, в котором вы говорите, да, его не было, а в смысле вербовки посредством информации, визуальной карикатуры, конечно, это было. Конечно, это было. И в 1812 году, и в 1944 это было. Это было всегда. Да, только технология изменилась в скорости и в оформлении, а по факту борьба за умы, она не изменилась.
Нет, она была всегда, безусловно, потому что, ну, это есть. А как еще подкреплять свою собственную точку зрения? Вот и все. А просто возникает вопрос, вы предлагаете некий кодекс, чтобы что, вот за одним столом кто должен собраться? Господин Эрнст, представитель Deutsche Welle, там, я не знаю,
да,
и
абсолютно.
Представители NHK, и должны о чем-то договориться?
Давайте так. Есть организации, которые, я говорю о живом примере, и есть другие способы. Вот чтобы, прежде чем мы зайдем на заседание главредов некоторых информационных агентств, давайте по-другому. Очень коротко. Значит, вот завод Тесла строит свой завод под Берлином.
Ну,
будут машины Тесла пускать. Ну, здорово же, правда? Ну, электрокары, рабочие места, да? Ну, замечательно. Теперь посмотрим с другой стороны ту же самую проблему. А завод Тесла через 10 лет объявит себя банкротом. На месте останутся бетоновые руины, какие-то коммуникации. Кто за этим всем хламом будет убирать? Тем более, что выбрали зону там более-менее заповедную. Зеленые против, экологи против, еще кто-то против. А он говорит, а у меня рабочие места. Он же еще этим, кстати, может шантажировать. Тем, что такое-то количество рабочих мест через 10 лет в этом регионе будут выбирать такую-то партию. Это тоже движуха сильная. И вот вопрос, как же на него влиять? Ведь все хорошо. Ответ. Местные власти ему говорят, ты знаешь, все хорошо, но когда ты отсюда будешь уходить, и за тобой вдруг придется перебирать, ты 100 миллионов на счет положи. Первое предупреждение, не положил. Не получил разрешение на счет, на постройку завода. Второе предупреждение, без 5:12 ночи 100 миллионов евро переводятся на этот депозитный счет, который лежит мертвым грузом для того, чтобы в случае чего его использовать. Вот точно так же с любой интернет-площадкой можно поступать. Хочешь у нас работать? Вот у тебя счет, открой, мы закон еще выработаем, но за тобой, когда прибирать надо, мы будем брать из этого депозитного счета.
Нет, а в принципе, что значит за тобой подбирать? Тогда надо доказать ущерб.
Длинный путь, очень длинный путь насчет ущерба, и здесь без судов не обойтись. Суд – это единственная надежда. И тогда у меня вопрос. Почему в одном государстве суд приговаривает там, к 5 миллионам рублей, а в другом государстве к 100 миллионам евро? Это в одном случае укус мухи, в другом случае это действительно уже ощущение, что тебя действительно наказали.
Вопрос возникает в другом. Допустим, даже если договорятся, кто-то не будет говорить, я не знаю, что готовится какая-нибудь, я не знаю, там, провокация белых касок, допустим. Кто не будет, они будут об этом говорить. Все, они будут говорить про то, что... Но по факту провокация-то останется.
То есть мы пришли к главреду сейчас. Вот теперь сели, как вы предложили, несколько главредов между собой обсуждать. Ну. Смотрите, ведь дураков нет. На самом деле сотрудник, который находится в информационном поле и в парадигме заказа, отработки заказа, в старые добрые времена журналист, который выполнял заказуху, был не рукопожатный. А сегодня, как на распродаже, я умею под заказ работать. Я стою дорого теперь. Так вот, дело не в журналистах, а в редакционной политике. И если журналисты работают качественно и тщательно, рассказывая о белых касках, ну. акценты, знак вопроса или восклицательный знак стоит в конце его текста или в начале заголовок стоит, то далеко ходить не надо. Открываем, опять же, смотрим вот последние события протестов и смотрим, как освещал Запад. И тогда вопрос... И я вам скажу больше. В Германии, например, существует комитет, организация, которая, ее мало слышно, но она есть. В нее входят главреды, к которым ты можешь обратиться, и по факту публикации, у них есть форма подачи, они выносят как бы такой ментальный приговор и говорят, да, это была манипуляция общественным мнением, да, это не соответствует действительности. Очень жаль, что не раскрученная тема, потому что к ним обращаешься. Вот у меня есть опыт. Мы подготавливали, например, иск, чтобы Deutsche Welle забрала определенную вещь. Забрали как миленький. Почему? Не потому, что адвокат шикарен, а потому, что существует маршрутная карта, как это делать нужно вместе уже с шикарным адвокатом, который работает в этом поле. И у нас нет накопления, сейчас имею в виду русскоговорящее информационное пространство, у нас нет накопления, когда мы их на их территории заставляем оправдываться. Мы практически все время в русскоговорящем информационном пространстве оправдываемся сами. И говорим, а вот вы сами плохие, а вот смотрите, как у вас там полиция бьет. А Франция, к сожалению, еще никто не подал на рекорды Гиннесса французскую полицию по количеству разбрызганного слезоточивого газа. Они действительно поставили мировой рекорд. Никто этого не сделал. Они не оправдываются ни перед кем. Может, там перед своими оппозиционерами слабенько, и никто об этом не слышит в парламенте. Но на самом деле разница очень большая. Они не оправдываются, а мы оправдаемся. Почему? Потому что мы их не атакуем. Мы их не атакуем, у них так на поле.
Это, подождите, это прописано в учебных пособиях по пропаганде и контрпропаганде. Вот и все. Просто не надо зеркалить. Зачем собирать главредов? Что, главред CNN и главред Fox News должен договориться? А давай ты будешь вот так... Ну, это детский сад, правда.
Правда?
Да.
Правда?
Да.
А если у вас выйдет 20 тысяч человек на улицу, начнут переворачивать машины, как это было, например, в Лейпциге, как в Берлине, и там 4 тысячи выше, там 2 тысячи суммарно вместе с Амстердамом, есть. Это будет уже 20 тысяч, это оружие тогда. Тогда есть. Это оружие.
Нет, есть четко.
Где объект? Активность, а где поджигание?
Есть четкое понимание того, что если есть такое «выходите и громите», это призыв, это уголовка,
ага,
это наказуемо.
Тогда мы с вами сходимся.
А если речь идет... Так это уже все есть, зачем главредам собираться, если все регулируется кодексом,
как
в конце
зачем?
Концов?
Смотрите. Смотрите, зачем им собираться? Но. В таком случае зачем собираться главам МИДа, например, Евросоюза, Боррелю и Лаврову? Ну зачем? Этот же знает свою правду, этот знает свою правду. Зачем
Нет,
тогда
это,
собираться?
Это, подождите, это отношения, это международные отношения. Это все равно, что мы с вами дойдем сейчас до того, зачем заключали пакт Молотова-Риббентропа.
Вот именно пакт Молотова-Риббентропа, это пакт о ненападении. Я говорю пакт об инфоненападении, его нужно разрабатывать.
Пакт Молотова-Риббентропа многие трактуют следующим образом, что даже если ты понимаешь, что твой как бы оппонент, он жулик, в конце концов, ты должен с ним заключить какое-то соглашение, чтобы иметь время для маневра. Вот и все.
Ух, вот и все. Ух, куда вы загнули. То есть вам нужно время для маневра тогда?
Мне? Да. Нет, мне нужно вопросы вам задавать, и все, исключительно.
Тогда это им нужно время для маневра, они его идеально используют.
Всем нужно время для маневра. Всегда.
А можно попробовать
Потому
сделать, например, договор, в котором мы договоримся, что ракеты от границы оттягиваем на такое-то количество километров, что мы друг у друга летаем над территориями
так и
смотрим...
Как заключали договор... Конечно, как заключали договор РСМД?
Обратите внимание... В ракетах такой договор есть,
но
много кто признает информационную войну и кибервойну. Ни в киберпространстве нету никаких договоренностей о ненападении. Друг друга тестируем по полной программе. Атаковали Росгвардию, ДОС-атака была. В ответ точно так же где-то будет атака, поверьте мне, потому что по-другому нельзя. И защищаемся, и нападаем.
То есть в ракеты со словами связываете?
А почему информационное пространство многими экспертами признается как война, а договоренности по этой войне никаких нет, никто не принимает?
Проблема. Значит, нас устраивает жизнь парадигме. Нет, подождите, тогда мы дальше... Ну, во-первых, человеческая жизнь — это борьба, это известный факт, господи. И политики в любом случае всегда войны — это тоже элемент существования, к сожалению, наверное, человеческой цивилизации. Более того, иногда возможность посадить человека за стол переговоров обусловлена исключительно тем, что либо ты как бы в своих трактовках... И у тебя позиция более сильного, и тогда он говорит: хорошо, я готов.
Война
сесть,
заканчивается
давайте
в случае, если в войну кто-то выиграл. Или же договорились.
Чтобы ее не было.
Да.
Допустим.
Вот сейчас война идет на поражение. Какая? Кто-то ее должен выиграть.
А какое поражение, простите?
Подождите, ну вы же говорите об инфовойне, это вы говорите.
Ну, инфовойна есть, а что? Там есть погибшие, пострадавшие, что
нету
там
погибших.
Есть какие-то потери.
Нет, в инфовойне нету погибших.
Ну, приведите примеры мне, пожалуйста.
Здрасте. Вот мы тогда приходим к тому, что инфовойна, по-вашему, если я вас сейчас правильно проинтерпретирую, то инфовойна — это просто обмен мнением, в котором это может быть как угодно.
Нет, еще раз.
Без последствий.
Нет, еще
а
раз.
А я говорю, что инфовойна — это подводка к определенным действиям сегодня.
Подводка, это провокация тогда. Ну, просто вопрос, что мы считаем провокацией, когда кто-то о чем-то написал в стиле информирования. Или же кто-то, что называется, сказал: выходите и громите. Это совершенно разная подача информации. Выходите и громите — это запрещено, это карается Уголовным кодексом. А если просто сообщить, что только столько-то протестующих на несогласованной акции и столько сотрудников правоохранительных органов, это что, подстрекательство?
Это объективная журналистика. И поэтому и говорю, давайте усадим главредов вместе по поводу объективности журналистики и в глаза друг другу скажем: вы жульничаете. Вы, когда говорите о том, что здесь только пострадала одна сторона, например, демонстранты, вы жульничаете, потому что это не объективная журналистика. Давайте возвращаться к объективной журналистике. Это тогда дипломатия меж главредами. Может быть, это сегодня утопия. Может, я живу в мире иллюзий, как это будет происходить, пока отмашки сверху там не получится, пока здесь не будет отмашки сверху. Но в любом случае, вы говорите, что нету жертв инфовойны, а я вам скажу, есть, по одной простой причине. Вот на основании... неправдивой информации создано неправдивое мнение правдивых людей. В Европарламенте принимают санкции, и, например, в Россию не поставляют какой-то элемент, который очень нужен для лекарства. И если это лекарство вовремя не прибудет в Россию, то такое-то количество людей от сердечно-сосудистой системы, у которых есть определенные проблемы, они умрут не в 72, а умрут в 65. Но. Это жертвы инфовойны или нет?
А инфовойна здесь, я вот не услышала здесь признаков инфовойны. Какой инфовойны? Не поставляете лекарства?
Ну, допустим.
Или что?
Да, допустим.
Нет, а кто вот, просто приведите мне пример, что
мы
кто-то
говорим
где-то...
сейчас гипотетически, вы нет, говорите, что это невозможно.
А я говорю про практику.
Про практику.
Ну, практика какая? В каком издании было написано «не поставляйте лекарства»?
Очень бы я не хотел, чтобы мы с вами сидели в студии и разговаривали по практику, когда в одном месте кто-то напишет что-то, а в другом месте выйдут, и жертвой будет, например, полицейский или демонстрат. Разницы нету.
Слушайте, есть такая штука, как правоприменительная практика. И любой закон или любое правило пишется, что называется, знаете, правила ПДД написаны кровью. Потому что это случилось, и с основании этого мы пишем. А случилось то-то и то-то и то-то. Я не знаю, неработающий светофор,
машина... Ну, тогда у нас разная глубина восприятия айсберга, который существует. То есть то, что там кто-то плюнул тебе в лицо, меня не интересует. Вообще не интересует. Но если там создали впечатление, на основании которого у вас вооруженные люди выйдут, давайте так, Россию, тьфу-тьфу-тьфу, эта зараза не тронула. Но начало информационной войны я откатка, она была на Украине, в соседнем государстве, там жертвы есть.
Подождите.
Притом, начиная от стариков, которые не получили вовремя медикаменты и пенсию не получили вовремя, потому что вот такая ситуация в стране, заканчивая прямым противостоянием с коктейлем Молотами. Или вы считаете, что инфовойна к этому не имеет отношения?
Нет, инфовойна – это элемент противостояния. Понимаете, в чем дело? Поэтому я пытаюсь понять, как в условиях, например, хорошо, кризиса Донбасса, украинского кризиса, все что угодно, вторжение в Ирак в 2003 году, что здесь, скажем так, было вот... кто как освещал, что потом это привело, а не, скажем так, было именно запуском к вот этим вот всем мероприятиям?
Все очень просто.
Да.
Тот, кто в парламенте дал добро на войну, где погибло 300 тысяч гражданских лиц в Ираке, это они дали парламент. Добро только на основании информационного поля, в котором они жили. Так. Заговоров разведок, которые пробирочку показали, это слишком слабый заговор. Но была очень сильная инфоатака. Подготовка
ну,
парламента,
понятно.
Который проголосовал
химическое
к войне.
Оружие у Саддама, да, Хусейна, вот это вот все. Это есть, да. Но как вы тогда предложите тем же самым людям, которые руководят этими изданиями, договориться и что? Это же средство, опять же, это средство.
Я так понял, вы не поддержите идею разговора главредов между враждующими сторонами в инфовойне.
Нет, подождите, я у вас, я вам задаю вопросы. Я вам задаю вопросы и продолжу их задавать после новостей. Владимир Сергеенко с нами, политолог-писатель.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». С нами Владимир Сергеенко, политолог и писатель. Вам Елена вас спрашивает. У нас в стране-то пока еще не запретили свободу мысли, вероисповедания и плюрализм мнений. А как быть с плюрализмом мнений, если, значит, вот в контексте информационной войны? Запрещать его, не запрещать? Как можно договориться? Если есть вот такое мнение, есть такое мнение, значит, нужны какие-то, я не знаю, там, рэперные точки, красные маячки какие-то?
Нужны. Нужны, абсолютно нужны, и если бы не было возможности их нащупать, ну, давайте тоже так по-взрослому, по-серьезному, ведь если я, допустим, главред, говорю, что вот мы должны сделать акцент на том, ну, я говорю на чем, ну. И с тем другая, я объективный, я борюсь за демократию. Если главред Deutsche Welle борется за демократию, за объективную журналистику, это его слабое место, потому что я его подлавливаю, что он это не делает. Если бы он сказал открыто, да, я в инфовойне, то тогда реперную точку можно поставить. Все понятно, ты меня призываешь к этому, ты посвящаешь именно только негатив, ты подбираешь только авторов и только этих экспертов, которые твое мнение поддержат, все в порядке. Но он же декларирует другое. Тогда давайте попробуем его подловить на том, что он врет, что он лицемер. И в глаза ему это скажем.
И что дальше? Вот вы сказали в глаза, и что?
Вы правда не понимаете?
Я вас
спрашиваю. Вы правда не понимаете, что дальше? Или вы меня просто спрашиваете сейчас?
Я вас спрашиваю, потому что вы гость,
а я ведущая. То есть вы не понимаете, почему нужно подловить человека, который декларирует, что он справедливый и объективный главред в журналистском пространстве.
А мы его воспринимаем как инфовойну? За все хорошее против всего плохого, конечно.
Ну, если вы не понимаете, тогда, я думаю, нужно переспросить, в том числе и у радиослушателей. Может, я плохо объясняю?
Нет, а что вам это даст?
Мне?
Да.
Мне?
Да, вам.
Мне? Я сделаю великое дело, если я хоть одну инфовойну закончу здесь и сейчас.
А вы считаете, что она закончится,
но когда вы скажете? У меня нет мания величия. И разговор не сводится, что мне это лично даст. Мне лично даст, если я свое право на свободу слова или, наоборот, на защиту своей чести отстаю в суде. И тогда разговор о свободе слова будет идти по-другому, в том числе и через суды. Это полярные вещи. Одно дело главреда призывать к тому, чтобы он придерживался к тому, что он декларирует, и делает вид, понимаете, так лицемерненько, так по-подленькому он все время выступает. Он же рассказывает, что он объективный, что он честный, а на самом деле он является непосредственно не просто агентом, а он вас бомбит все время своим информационным пространством на вашем языке.
Значит, соответственно,
нужно... Но он же говорит, что он объективен.
Нет, подождите, нужно, соответственно, иметь какое-то более мощное, что называется, оружие, чтобы давать отпор, если мы обороняемся, или наоборот наступает. Но это все равно, что у одних есть штыки, а у других пулеметы.
Вот, смотрите... Министр иностранных дел Российской Федерации отправил видеоподборку в Европу?
Отправил. Да.
Ну, вот по вашей логике тогда тоже. А зачем он это сделал?
А тоже возникает вопрос, а зачем
он это сделал? А я вам расскажу, зачем он это сделал, зачем мы это делаем, зачем я говорю, что надо встречаться и разговаривать. Можем воевать, конечно, до победного конца. Тоже вариант. Здесь я не против. Вполне, я встречаю людей вполне адекватных, которые говорят, мы выиграем, нам все равно, что о нас говорят. И на этом как бы диалог заканчивается. Но если мы заинтересованы в диалоге, если... то тогда попытка, одна из попыток диалога, это те, кто хлопают глазками и говорят, ой, а мы не знали, что во Франции полиция так-то и так-то поступает. У меня вон в мобильнике такое количество крови с берлинских улиц, как полиция жестко гасит демонстрантов. Я был непосредственно возле Рейхстага, когда штурмовали, в кавычках слово, Рейхстаг. Я могу со всей ответственностью сказать, что жесткость полиции в Германии ничем не отличается от жесткости полиции во Франции, если надо. Свинтят, скрутят, газом зальют, кровь
будет. Нет, а зачем мы вообще на это обращаем внимание?
Но
наше поведение такое, их поведение такое. Зачем мы сравниваем, что они винтят так?
Знаете, словом, зачем можно любую дискуссию завести в тупик?
Любую. Это логичный вопрос.
Тогда спросите у Лаврова, зачем он это сделал.
Лавров,
а затем, чтобы не хлопали глазками, не говорили, у нас этого нет. У нас этого нет, они говорят. А он им говорит в ответ, вы знаете что, у вас как-то неадекватная реакция. Вот о нас вы говорите так много и в таком контексте, а о вас себе вы не говорите.
Я спрошу по-другому. В информационной войне, которая существует, в которой мы живем, кто ведет? На чьей стороне
мяч? Кто ведет?
Да.
Здесь очень тяжело будет без конспирологических теорий. Но направление очень простое. Вы знаете, подбор главредов западных, где они проходили образование, легкая вещь, она мониторится очень быстро. И, в принципе, когда закончилась Вторая мировая война, угу. четко была позиция, в которой инструктора ЦРУ тогдашние, например, в Федеративной Республике Германии, очень четко мониторили все СМИ практически. До 70-х годов это происходило. Да. Потом они ушли. Почему? Поколения вырастили, хорошие. Они так мыслят. Вот здесь большая проблема. Если я так мыслю, если так. я живу в парадигме своего мышления, то,
нет,
извините, ну, слушайте, аргумент только
каждый,
факт.
Каждый мыслит в парадигме своего образования, я не знаю, окружения и так далее.
Информация.
Конечно, но здесь важно понять, что невозможно создать некое стерильное общество.
Нет.
Как бы невозможно создать общество без войны. Человечество 45 тысяч лет минимум, и оно постоянно воевало. Сначала между собой, потом между племенами, потом между городами, потом между государствами. Вот, и это есть всегда. Стерильного общества мы не создадим. Значит, с одной стороны, нужно развивать критичное мышление здесь, у себя, чтобы противостоять этим информационным атакам. А с другой стороны, иметь, что называется, soft power, а не только hard power, который у нас есть, чтобы противостоять здесь, создавать свой автомат Калашникова, если хотите сказать.
У меня такой личный вопрос, только я никому не расскажу. То есть я, вы и пару сотен тысяч сейчас радиослушателей, которые это слышат, будут
знать.
Ну,
вы попробуйте, не так, что я отвечу.
Вы знакомы из первоисточников с иностранными СМИ? То есть вы знакомитесь с ино-СМИ, но из первоисточников?
Конечно.
На немецком, на французском, на английском?
Конечно, конечно.
И у вас ощущение, что там все в порядке?
Нет, у меня абсолютно нет такого ощущения, что
они
все в порядке.
Они боятся критических вопросов, ваше мнение? Они боятся
критических вопросов? Критических вопросов боятся все.
Я не боюсь.
Вообще.
Я не боюсь. И я могу сказать...
Но вы не главный редактор, понимаете?
Я не главред, нет.
У вас свобода... Вы, знаете, вы как раз тот человек, который пишет колонку, и внизу обязательно редакция приписывает. Мнение автора может не совпадать с позицией, значит, редакции.
Ну, я не помню, чтобы мне хоть раз... Я частый гость на телевидении. Чтобы мне хоть раз кто-то сказал, о чем говорить нельзя... Я здесь этого не помню. О чем можно? Я
могу свободное сказать, что, общество.
Да. И критические вопросы, дальше, которые здесь поднимаются, я могу их сравнить с критическими вопросами там.
Так.
Потому что я живу в инфосмере двух парадигм.
Значит, получается, мы более критично мыслящее общество.
Здесь, да, здесь комплимент. Это большая победа, потому что там еще не там, это там, на Западе. Там еще не осознали, что здесь не боятся критичных вопросов, и при том главред или не главред роли не играет. И с точки зрения не совпадает мнение, как вы говорите, у нас время немного другое. После того, как я у вас выступлю, кто-то обязательно зайдет, промониторит меня в соцсети.
Ну,
обязательно там будет прислушаться к моему мнению. Вот здесь мы подходим к понятию мнения,
так.
Лидер мнения.
Так.
Что человек говорит, как говорит.
И несет, какую он ответственность, какую за это
он ответственность несет. И здесь, здесь очень много вопросов. И ответственность в том числе и государства, и судов, и смелости судов. Или, наоборот, не смелости судов, слабость Уголовного кодекса.
А что, за мнение надо наказывать?
За мнение нет.
А за что?
За распространение клеветы, да.
За распространение клеветы надо наказывать. Ну, хорошо, у вас есть история с то, что вы бьетесь в судах с Сергеем Пархоменко, причем поводом послужила, насколько я знаю, ваша, значит, схватка в Фейсбуке от 2019 года. И здесь просто интересный момент. А зачем вообще спор в Фейсбуке выносить и как-то пытаться его разрешить в суде? Вот зачем? Какая логика
если
здесь?
Если вы пять раз скажете мне слово «зачем», то загоним дискуссию в тупик, потому что слово «зачем» загоняет любую дискуссию в
с
тупик.
С первого раза я вас спрашиваю, вы же пошли, чтобы что? Чтобы что? Вот в Фейсбуке подрались. Для меня впечатление, правда, Фейсбук – это такая площадка, как во дворе. Вот как-нибудь кто-нибудь что-нибудь обозвал как-то, да иди тоже, иди. Ну, там забанить можно хотя бы.
Вот
и все, вообще никаких проблем.
Вы сейчас рассуждаете один к одному,
так.
Как линия защиты Сергея Пархоменко. Я не знаю, работает он еще на «Эхо Москвы» или нет. И ход ваших мыслей мне ясен. Снивелировать, когда один человек... Говорит о другом человеке. Я Владимир Владимирович Сергеенко. И мне говорят, ты вор. Мне говорят, ты вор.
В Фейсбуке,
я говорят, публичная, допустим, личность, так. И этот человек, Сергей Пархоменко, публичная личность, притом сертифицированная публичная личность, имеющая отношение к информационному пространству. То есть он является лидером мнения для своего пространства.
И вы считаете, тут он должен нести какую-то ответственность?
Я сейчас расскажу, что я считаю. Так вот, вы когда говорите, Facebook это там площадка, дурак сам дурак, вот это абсолютно его линия защиты. Знаете, а глава государства, между прочим, тоже получает обвинение, ты вор. А потом он придет в суд и скажет, ой, знаете, я в Твиттере написал, что он вор, я в Ютубе выложил, что он вор. А в принципе, это мое личное мнение.
Нет,
субъективно.
Нужно просто доказать.
То есть вы хотите сказать, что когда вам говорят вор, это всего лишь навсего личное мнение? Пусть суд тогда разбирается. Вот пусть суд разбирается.
Нет, подожди,
суд сейчас
разбирается...
как Пархоменко рассуждать. Я вас поздравляю, кстати. Отстаивайте Спасибо. Свое мнение. Отстаивайте. А я его буду через суд отстаивать.
Я не понимаю.
Потому что мне не понравился определенный момент. Какой вы стали критиковать редакционные предложения редакторам собраться, и вы не видите зачем. И мне это не нравится.
Нет, у вас есть идея.
Это не идея даже, это уже текст, который опубликован. Я делюсь, а вы меня спрашиваете, зачем, нивелируемо зачем. Но я о свободе слова. Человек волен говорить все, что он волен. Так. Это свобода слова, это великое достижение.
Дальше.
У нас есть права человека, право на жизнь, право на работу, право на пенсию, право на счастье, право влюбляться, право спорить в прямом эфире на «Говорит Москва».
Конечно.
Но как только человек переходит из рамок своего личного мнения к обвинению, вот здесь очень тонкий лед.
Я понимаю вас прекрасно.
Я хочу сказать, что мое мнение может быть субъективно, мне может быть здесь и сейчас неприятно.
Вы можете подать абсолютно любое заявление,
я
это правда.
И
да, но важно понять... как бы есть, ну, во-первых, причинно-следственные связи, и есть вопрос доказательства причиненного ущерба. И возникает вопрос, вам не кажется, что это некий кризис коммуникации? Когда мы выходим...
Абсолютно. Здесь я с вами соглашусь.
Когда мы выходим в поле такое, где нас не сдерживает, что называется, там, уголовный кодекс или еще что-то, опять же, двор. Вот Facebook — это двор глобальный.
Да ладно.
И мне не нравится сосед. И я соседу говорю, ты дурак, в конце концов.
Правда?
Он говорит, да, а сейчас меня услышали остальные, тебя услышали. Поэтому я пошел в суд, и пусть суд разберется. Да, но суд спрашивает, логично, а вы как докажете, что вам ущерб какой-то нанесен? Может, почему нельзя было разобраться, там, не знаю, позвонить друг другу, сказать, слушай, ну, чувак, ну...
Вы сейчас серьезно или вы сейчас троллите просто меня?
Почему троллю? Я просто понимаю, как суды работают.
Вот этот страх... И непонимание, как суд должен работать, в последнее время я очень часто...
Это же
я не спрячу, это же публичное действие. В суд можно прийти посмотреть, что стороны говорят.
Ну.
И вот этот вот страх. Ай, вы знаете, у нас так суды не работают, у нас можно подать за клевету в суд. И берите слово в кавычки. У нас можно подать за клевету в суд, но суд потом скажет, что это было мнение там, или еще что-то. Вот и сейчас и узнаем, как работает суд, вот как он воспринимает. Потому что есть разные мнения.
Так.
Одно дело дворового обмена. Ты дурак, сам дурак. Абсолютно с вами согласен. Можно даже замириться через некоторое время. Замириться. И совсем другое. Когда у человека системный подход, если у него нет55, если он приврал где-то, приукрасил, и у него заканчиваются аргументы, он говорит, ты вор просто. Это негативная окраска. И в моем случае не только там аргументом «ты вор», у тебя несуществующая организация, то есть мошенник, плут, пусть суд разбирается. И защита, сегодня же заседание было, будет следующее заседание, хорошо, что вот зашли на эту тему, а ведь все очень просто. Я верю в то, что суд может вынести действительно решение, которое будет справедливо. Почему я должен вступать в общение с человеком, который вот эту схему исповедует?
Ну, вообще нет,
ты вор, а после этого он говорит, да, это мое бытовое мнение, господи. Ну, подумаешь, что не скажешь в горячем разговоре?
Это правда.
Правда?
Скажут.
Правда?
Так, да.
Ну,
да.
Я видел такой фильм, знаете, так, правда, не, ну, в ускоренной перемотке, где говорят, что президент государства вор. А потом тоже скажут, да, это так, бытовое мнение или что. А вы спросите, какой репутационный имиджевый ущерб?
Есть история комментариев в Фейсбуке, а есть выпуск фильмов, заявления в средствах массовой информации. Это немножечко другой статус.
Человек, Разве когда нет? работал в инфопространстве, вот у меня есть моя авторская программа, я ее веду, допустим.
Так.
И в этой авторской программе я вот что-то утверждаю. Я выхожу из этой авторской программы, иду к себе в Фейсбук. У меня там пару сотен тысяч подписчиков. Примерно столько же, сколько и... охват во время моей радиопрограммы. Я еще сертифицированный человек, я не просто лидер мнения. Я говорю о другом человеке, что он мошенник, например. Значит, я создал определенный имидж этому человеку. Я говорю о некоммерческой организации, которая функционирует. То же самое, что она несуществующая, что она фальшивая, что она мошенническая. Значит, я убиваю эту организацию. И следующий человек, например, который был в рамках круглого стола у нас гостем, он не пойдет, потому что это имиджевый ущерб, на самом деле, очень серьезный. Но давайте по-другому. Я не должен доказывать ни существование организации, ни еще что-то. Вот ты меня обвинил, что я вор, вот докажи, что я вор. Просто. И пусть суд решит.
Нет, подождите.
Это и защита, кстати, вот как вы начали, вы меня спрашиваете, почему я вас атакую? Да нет, все очень просто. Я не атакую вас. Я атакую позицию, в котором человек, имеющий в информационном пространстве опыт, так, может другому человеку поставить предъяву какую-то, а потом за свои слова не отвечать.
Есть другая история. Во-первых, как вы говорите, давайте, ущерб имиджу. Есть история, что те самые 200 тысяч подписчиков скажут, да ну ерунда какая-то, господи, и продолжат вас читать, там, писать вам, восхищаться вами, ходить на ваши программы.
А это разговор это идет раз. Не обо мне сейчас, кстати. Разговор не обо мне. Это системный подход оппозиционеров. Когда нет аргументов, то есть
вы здесь видите,
да, я вижу очень, я вижу системный подход. Чуть что, сразу ты вор.
А если...
С ним нельзя иметь дело, ты не рукопожатный.
Ну, то есть это действительно, ну, в вашем представлении это наносит какой-то ущерб, потому что, насколько я понимаю, это частное обвинение.
Я хочу, чтобы суд установил, а было ли это нанесение ущерба? Я хочу, чтобы суд установил, а не я.
Но вы же предъявляете какие-то доказательства
здесь. Так еще раз, суд должен установить, если
суд рассматривает доказательства обеих сторон.
В этих высказываниях ущерб, в клевета, имиджевая составная.
А это не частное обвинение, где каждая сторона доказывает свою правоту, разве? Мне кажется, это частное обвинение. Ну, и то... там работает по-другому. Почему я спрашиваю именно про процесс такой и как бы на что вы надеетесь? Потому что это, ну, логичный вопрос. Вы предоставляете, что вам нанесен ущерб такой-то, я не знаю, там от вас отписались 100 тысяч человек, допустим. И тогда да, это как бы аргумент какой-то. Просто вопрос. Вот суд вынесет решение, и дальше что?
Вы правда не понимаете сейчас? Вот я в шоке, если
смотря
честно.
Какой.
Для меня это элементарная вещь. То есть один человек другому человеку сказал что-то.
А вы первый раз судитесь или нет?
Нет, я сказал, что выигрывали и не таких китов гарпунили в том смысле. И не только здесь. Но у меня очень... Вот я вас слушаю, я, если честно, поражен. То есть там я потерял 100 тысяч подписчиков, это имиджевая потеря, которую может суд оценить как-то. Вы о чем вообще? Вы с какой планеты? То есть человек, допустим, представьте себе, боксер, который владеет приемами бокса, в уличной драке, с человеком, который не умеет владеть, берет и бьет его там 20 раз по ребрам, профессионально, сознательно, и ломает ребро.
Это уголовка.
Он должен нести ответственность чуть-чуть повышенную, чем просто вот человек вышли и там подрались, друг другу оплюху надавали. Он сознательно им сломал ребро.
Потому что, конечно.
Потому что он профессионал, у него кулаки как холодное оружие.
Да.
Вот так и человек, который работает профессионально в информационном пространстве, а в свободное от работы время распространяет фейки, он по-другому несет ответственность. И если он говорит о ком-то, что это вор, я не должен оправдываться, и вам не удастся меня загнать в эту парадигму. Суд должен установить. И если это было утверждение, если он прав, пусть он это докажет. И посмотрим, насколько суды работают.
Нет, просто если у вас, еще раз я говорю, это работает так, наша система судебная. Если человек сломали ребра, там ущерб сразу очевиден. Более того, если это совершено...
Вы не понимаете ментальной ответственности человека, который лидер мнения?
Подождите, суд устанавливает ментальную ответственность.
И который публично использует свою позицию как лидера мнения, чтобы другого человека очернить. В чем-то.
Нет, я понимаю прекрасно, что можно подать в суд, написать любое заявление абсолютно, и с желанием добиться справедливости, это понятно. Просто вопрос, а вдруг суд...
О справедливости?
Ну, конечно.
А тогда к чему все ваши предыдущие вопросы? Это и будет справедливость? Суд установит справедливость?
Суд устанавливает на основании документов. Суд любит документы.
Да, поэтому я предоставил экспертизу лингвистическую. И, насколько я знаю, сегодня Пархоменко предоставил тоже лингвистическую экспертизу, где пробует, как вы, вот, абсолютно точно ту же линию, исповедует, что это бытовое мнение, знаете, такое. Это не утверждение, это бытовое мнение. Я вам еще раз говорю, я Владимир Владимирович, кто-то по-бытовому говорит, а ты вор. А не кажется ли, что это слишком частая модель использования «ты вор»,
другой
Владимир
справ...
Владимирович?
По-другому,
а?
Через суды можно преодолеть кризис коммуникационный?
Я в данном случае в суд обращаюсь за истиной, а не чтобы коммуникационный кризис преодолеть.
Мы сами с вами
начали
с того,
а что если, коммуникационный кризис если есть. Говорить о коммуникационном кризисе, который существует в обществе при поляризации мнений, при симпатиях и антипатии в обществах, учиться разговаривать друг с другом, именно искусство коммуникации, то, в принципе, нужно людей сегодня сближать, потому что расплюсовали очень сильно.
Сближать, то есть это кто-то, опять же, это некий патернализм. Есть люди, которые объектны, а не субъектны, и вот их кто-то сближает или кто-то разводит.
А вас в школе учили дискутировать, например? Вот как искусство коммуникации, дискутировать, оппонировать друг другу, как искусство коммуникации.
Так.
Учили или нет?
Ну,
да,
допустим.
Нет? Вот меня не учили в школе. Я не знаю такой науки, искусство коммуникации,
а
искусство оппонирования.
А только школа учит, разве? Жизнь, по-моему, учит.
В семье,
планировать. Учит, школа учит.
Тогда нет, если
русская литература учит, в конце концов.
И тогда так и будем размывать ответственных лиц, которые не учат коммуницировать. Тогда у нас будет виноваты Facebook, еще кто-то. Тогда ответственность будет все время на кого-то переложена.
Нет, а кто-то должен как бы кого-то обучить. Мне кажется, ну, есть общество. В конце концов, даже история вот эта на предмете того, что взаимные оскорбления привели к исковому...
Что значит взаимные оскорбления? Только что сказали взаимные оскорбления. Что значит взаимные оскорбления? Оскорбления. Ну, если я говорю мразь и подонок, это не имеет никакого отношения. Если я говорю мразь и подонок, это не имеет никакого отношения к понятию вор, мошенник. Мор и мошенник — уголовная ответственность, правда? А субъективное суждение. Если я что-то сказал не то, подавайте в суд. Я требую, чтобы в судах рассматривали определенные вещи, субъективные или объективные. Вы только что сказали взаимное оскорбление. Я не понимаю, почему вы это сказали сейчас. Почему?
Что?
Ну, вы произнесли фразу.
Слушайте, ну, с учетом того, что была у вас... была у вас эта история с Пархоменко, и там, в общем-то, как мы видим из публикации, например, даже в газете «Коммерсант» от 10 февраля, там есть история, что вы что-то сказали, он что-то сказал. Вот. Но я понимаю, что основная ваша претензия была к словам «вор». И вы на этом основании пошли
туда.
Нет,
там еще хуже, там еще хуже. Если уж вы так копаетесь, то давайте еще хуже. Кстати, журналист «Коммерсанта», когда напечатали там первый этот, они потом убрали, что там покойный великий человек, как для меня Андрей Георгиевич Битов, писатель, который был президентом ПЭН, они написали, что он директор. Ведь тогда покопайтесь и узнайте, какое обвинение идет в зарабатывании денег по поводу недвижимости ПН или как там было, и тогда продолжим с удовольствием разговор. Сделайте маленькое расследование.
У нас с вами 3 минуты, и поэтому я думаю, что информационная повестка не только этим ограничивается, поэтому важно понять, если есть исковое, вот эта история исковая, но остается история с проблемой взаимодействия, проблемой коммуникации, проблема, что люди, общаясь, как будто бы не слышат друг друга. Мы же понимаем, что когда у оппонентов нет аргументов,
здесь я с вами
они
согласен.
Переходят на личность.
Конечно.
И возникает вопрос, как это преодолевать? Этого что,
здесь
суды обучат?
Смотрите,
вообще нет.
Смотрите, точнее, слушайте. Вы знаете, действительно это правда. Иногда легче сказать, вот это же тоже правда такая. Сказать, слушай, ну занесло, слова забираю, сатисфакция, там, цветы, конфеты, бутылка, я не знаю. Ведь тоже же есть такая возможность. Почему человек доказывает, что это не суждение, которое утвердительное, а всего лишь навсего бытовая ссора? Понимаете? Это очень серьезный разговор. Я согласен с вами полностью, что в коммуникации, в запале можно друг другу многое что сказать, и потом даже самому, давайте так, даже в семье можно что-то сказать. У нас как-то потерялось вот это вот чувство уметь замириться. Вот разошлись, а потом как-то замирились, нашли общий язык. Нет, вы понимаете,
потому
нужно вот настаивать на своем.
Потому что считаешь, что кто-то другой должен...
Мы потеряли некоторые вещи в контексте темпа информации, которая сегодня сваливается на нашу голову, и принятие решения здесь и сейчас, я с вами, или я вам симпатизирую, или ты плохой, потому что им симпатизируешь. Я за свободу мнения, но нужно различать некоторые вещи. Когда это обвинение с претензией на истину от лидеров мнения, когда этот человек что-то значит для общества в размере 100 тысяч подписчиков.
Ну, то есть подписчики имеют ответственность, я понимаю,
это публичная ответственность. Это как СМИ. И совсем другое дело, когда мы по-бытовому, действительно, даже вот парковку не поделили, в магазине столкнулись, у нас бытовая ссора, и вот здесь я бы не вел такие параллели, что публичное пространство от лидеров мнений можно сравнивать с бытовыми ссорами. Это в разные категории.
Тогда
весовые.
Нужно определение, юридическое определение лидеров мнений. Помните, была попытка создать реестр блогеров, причислить их к СМИ?
Конечно,
потому что
я согласен.
Но это не работает, это не сработало.
Много что не работает.
Отказались от этой истории.
Много что не работает. И я могу живые примеры привести, когда люди отказываются идти в суд, потому что говорят, что это закончится ничем, потому что будет трактовано не как клевета, а как мнение. Я тоже нахожусь в неизвестности, как решит суд. Это клевета или это мнение? Я считаю, что адвокаты должны, и также стороны должны высказать свои утверждения, а суд должен разобраться в истине. Суд перенесли на следующий месяц, 4 числа будет. Так что процесс восстановления истины через российский суд, он продолжается.
Он продолжается. Но проблема того, что людям сложно почему-то общаться, если есть какая-то...
Это вечная тема.
Для них, скажем так, болезненная тема перехода на личности, это в любом случае... Для кого-то шоу, кстати. А для кого-то действительно проблема.
А кому-то, знаете, даже безнадега в этом смысле, потому что вы себе представить не можете, что люди, иногда, прочитав какое-то сообщение о себе в социальной сети, задумаются после этого суицида. Это очень тяжелый, длинный и очень серьезный разговор об ответственности в соцсетях за неправильно или неосторожно оброненное мнение, которое может быть не мнение, а, в принципе, предъявление искаженных фактов.
Это называется критичность мышления, которую нужно развивать. И, в общем-то, никаких проблем не будет. Владимир Сергеенко был с нами, политолог-писатель.
Спасибо.
Это была
вам
программа «Умные парни». Далее новости, потом Юрий Буткин. С вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.